Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Наша афиша.
12 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Герман Бабаян.
И Макс Челноков.
Мы продолжаем программу «Наша афиша», где мы рассказываем об интересных событиях в сфере культуры, премьерах, спектаклях, концертах и прочем. Марина, Максим, пока мы ждем нашего сегодняшнего гостя прекрасного.
А для того, чтобы получить билет, это это?
Нет. Расскажи, что у нас происходит интересного сегодня в Москве, на что стоит обратить внимание нашим
слушателям?
Выходные
была в музее русского импрессионизма, там открылась потрясающая выставка, посвященная Гилеровскому. Выставка занимает 3 этажа музея, там 3 этажа и есть, но просто обычно все выставки там занимают 2 этажа музея, а тут целых 3. Я вам советую взять обязательно кураторскую экскурсию к этой выставке и купить билеты заранее, потому что они разлетаются. Ненавижу вот это, вот, конечно, выражение, но скажу, как горячие пирожки. Была там выходной день, была уже ближе к вечеру, но все равно людей было очень много, и мне было некомфортно. Мне хотелось, чтобы как-то было чуть поменьше, потому что ты не можешь замереть у картины, потому что либо какая-то группа слушает рассказ об этой картине, и тебе неудобно там оставаться, потому что это же не твоя экскурсия, да? Либо кто-то фотографирует, либо еще что-то происходит. И еще, что хочу отметить, иногда очень странно был выстроенный свет. Настолько странный, что я не смогла сделать ни одной фотографии на фоне картины. Считаю, что это упущение. Я шучу, конечно.
Ужас.
Коллекция очень богатая, из разных музеев, посвященных как раз судьбе Гилеровского, посвященных его развитию как писателя, репортера и так далее. В Москве того времени очень много картин, очень много работ представлено, поэтому обязательно сходите, но билеты покупайте заранее. У меня конец истории.
Мы дождались нашего гостя сегодняшнего. Встречайте в студии кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Сергей Члианс. Сергей Эдгарович, добрый день. У нас микрофон. Сейчас мы включим микрофон. Буквально немножечко расскажу, что у нас впереди премьера фильма «Ветер». Мы ждем на экране этот... 6 ноября начинается, 6 ноября. Вторая режиссерская работа Сергея Эдгаровича. Все мы помним ваши работы. Здравствуйте, вот наконец-то.
Здравствуйте, рада, что вы
Сергей
до нас доехали.
Здравствуйте. О, слышу сам себя.
Да.
Прекрасно. Сергей Эдгарович, в аннотации написано «Мистическое роуд-муви о силе мужской любви». Что это значит?
Черт-те что, не знаю. Это, наверное, видите ли, сколько работаю в кинематографе. Вы сказали, что это моя вторая режиссерская работа, но это моя 39-я работа.
Нет, имеется в виду...
Да, я вас понял. Я отвечаю на ваш вопрос.
Да. Мы знаем, что там и много других работ, безусловно.
Я поэтому и отвечаю на ваш вопрос. Я всю жизнь занимался определенного рода кино.
Да.
Кино, которое не стоит на полюсах. Я не занимался унылым фестивальным артхаусом никогда в жизни. И я не занимался, экспериментально, я не занимался блокбастерами, они мне неинтересны. Uh-huh. Я занимался кино, так называемым, содержательным, я его так называю, содержательным. Иногда в Европе его называют арт-мейнстрим. Но я, опять же, возвращаюсь к слову «содержательный». И когда ты выпускаешь содержательную картину, то практически невозможно определить ее жанр, потому что это не макароны, это не салат, не мясо и не рыба, это что-то хорошее. Если получилось, uh-huh. если получилось. Поэтому жанр картины определял не я, а маркетологи. О силе мужской любви я бы переформулировал, как, например, если хотите, такой рекламный посыл, на что способен мужчина ради любви к женщине. Uh-huh. Вот. Ну, опять же, для меня это очень разная история, и все мои фильмы связаны с моей жизнью, или с моей вымышленной жизнью, и все, что я делал как продюсер. И как режиссер, это фильмы про меня, включая «Бумер», «Живой», «Настройщик», «Как я провел этим летом», «Страна глухих», как если хотите. Я могу долго вспоминать.
Да, фильм ваш вообще потрясающий. Я до сих пор пересматриваю «Страну глухих».
Согласна.
С какими-то слезами на глазах, потому
настройщик.
Что... «Настройщик». Да, «Настройщик», актерская игра, вот вообще сам смысл, это шикарно. Вам мы уже 550 раз говорили эти слова. «Роуд-муви», надо объяснить нашим слушателям, что это...
Главный герой куда-то едет.
Да.
Нет, идет. Идет, да, так. Идет, но очень далеко.
Это связано с дорогой.
Угу. Да. Обязательно, это путь, да. Это не просто одна какая-то выбранная дорога, это путь. Это поиск, в данном случае в сюжете, это поиск очень простых вещей. Он пошел добыть еды. Взял с собой удочки и пошел как бы за рыбой, но прихватил двустволку. Хорошую, качественную, неплохо, и боеприпасы.
Да.
Да, и боеприпасы, и нож, и всякие прочие вещи. И по дороге встретил такого же, как и он, искателя добычи. Поэтому я вот сейчас, мне в голову пришло, название моего фильма происходит от авторов. Я настолько с таким уважением к ним отношусь, что я не посмел поменять название. Но есть название, прекрасно отражающее эту мою картину. Оно бы звучало так: «Особенности национальной рыбалки». Если бы у Саши Рогожкина не было такого фильма, я бы свой фильм назвал именно так, потому что пошли на рыбалку, а натворили дел. Это как раз то самое, на что способен.
Но,
русский человек.
Но сценарию вот. Более 30 лет, да, если я не ошибаюсь?
Сценарию 30 лет, 30 лет. Да, уже больше.
Да.
Вот, написали его Саморядов и Луцик. Это выдающиеся мастера кинематографической прозы. Пожалуй, что еще они не оценены вот так вот по достоинству, но по их сценариям сняты большие, успешные. Все их фильмы получали призы в Венеции, в Каннах, в Берлине. Это и «Лемета», и «Дюба-Дюба», и «Гангофер», и «Дети чугунных богов», и «Окраина», в конце концов. И это очень, ребята, мощное. И можно их сравнивать, может быть, с Платоновым, если на любителя. А где-то с Гоголем.
Фильм, опять же, в аннотации написано «Мистический роуд-муви», но я хочу понять, мистическое, герой попадает то в древние мифы,
то
да,
в сказки,
то в сказки,
вот
то
именно,
в свои
да,
воспоминания.
Вот, да.
Но это получается какой-то, ну как
он
правильно
он перемещается
слово?
Между мирами, как будто
да,
в течение
это,
фильма.
Да, это не реальность, это не
это что-то
сюрреалистическое, да.
Он не попадает, он туда приходит сам. Но давайте назовем этот фильм сказкой, и все было бы проще.
Сказкой.
Я бы даже сказал злой сказкой, но смешная она очень. И если бы в сознании аудитории со словом «сказка» не ассоциировалось сегодня то, что мы видим на экранах под словом «сказка», например, там, ну, не буду спойлерить, во-первых,
да,
а во-вторых,
да.
Там, никого обижать. Но сказка сегодня — это ведьма, богатырь, колобок, щука какая-то. Поэтому сказка вроде как бы нельзя. Сказка для взрослых — это вроде как скабрезное что-то. Поэтому
ну,
это,
есть, да, такое немножко.
А это, понимаете, сам Саморядов про свои почеркушки говорил: «Я пишу злые сказки».
Угу. Хорошо, тогда повернем в другую сторону разговор. Сергей Эдгарович, скажите, вот в фильме Иван, главный герой, идет, выходит за едой, да, за деньгами и достойным...
Нет, за рыбой. Просто
ну,
за рыбой.
За рыбой. Но
он сказал
еда.
Своей жене: «Пойду на море, принесу что-нибудь».
Что-нибудь. И платье, да. Кате.
Что-то Пушкина вспоминает.
Это уже как, совершенно верно.
И это когда платье он... Кате, все равно это же есть в фильме.
Есть, да. Он прощается с женой, которая как-то почему-то слишком беспокоится, потому что баба, она же сердцем чует. Помните? Место встречи изменить нельзя.
Так получается, виновата в вашем фильме, все-таки во всем виновата женщина.
Конечно, нет.
А, нет.
Ну что? Разве может женщина быть виноватой?
Мужчина уходит, куда-то попадает то в сказку, то в мифы, то в свои воспоминания. И он идет ради чего? Ради женщины, чтобы принести ей еды, денег, платье новое.
Я бы сказал так, идет он обыкновенным образом. Вот как мы сейчас с вами решим, что у нас кончились спички, и выйдем за спичками. А вот что случится с нами в лифте... Или куда мы набредем, там, проходя пост охранный,
да.
Или выйдем на улицу, и нас обрызгает автомобиль, и что мы с этим парнем сделаем потом, и куда нас это занесет, понимаете, мы знать не можем. Поэтому, видите ли, вот Раз уж так.
Я просто хочу понять аллегорию. Вот,
зачем?
Здесь, ну как, ну мы все равно фильм смотрим. Я, по крайней мере, фильм смотрю, ища какой-то контекст, подтекст, ища какой-то смысл.
Отлично. Да, вот вы отличный зритель.
Он встречает попутчика Сергея.
Серого волка.
Да, хорошо, пусть будет серый волк.
Потом жизненно.
Они по пути совсем не
Настя. Ну, простите, как зовут Сергея? Волков.
Волков, Сергей.
Это же не шутка. Да, он серый волк.
Боже мой, вы так закрутили, вы, вернее, да сценаристы подожди, так подожди, закрутили, ну... Сергей Волк. А Иван Морозов тогда, это
ну,
что?
Ну, как ты думаешь?
Ну, как, Иван Дурак. Тут, да. Иван отмороженный, Иван Дурак, Мороз.
Бог ты мой. Слушайте, ну вы правы. Не, надо быть Сергеем Чельянцем, чтобы так закрутить вообще всю эту...
Я сейчас все упрощу.
Включить.
Я упрощу, я могу в эфире принести клятву.
Так,
я вообще ничего в фильм не вкладываю никогда. Я просто рассказываю историю, как человек рассказывает истории у костра, на кухне, на рыбалке, в лодке. Я просто рассказываю историю.
А содержание... я вам не верю.
Поверьте.
Нет.
Я открою тайну для всех зрителей и слушателей. Понимаете, почему это все называется кино, театр? Это обязательно коллективный просмотр. Фокус весь в том, что содержание любого художественного фильма возникает в самом зале. Оно не возникает в процессе его создания, в процессе придумывания, написания, монтажа. Честное слово.
Типа содержание... у каждого свое содержание,
конечно, это а в вы. Этом... Содержание это не я, содержание это
у
вы.
У Марины свое, у меня свое,
абсолютно,
у Германа
абсолютно,
свое.
Абсолютно, да. Но если вы сидите вместе в одном зале рядом, то либо возникает, либо не возникает вот это коллективное бессознательное, да, где в результате есть катарсис, либо нет, есть слезы и смех, либо нет.
Но у вас-то тоже свое содержание есть.
Простите, это никого не касается.
Ага.
Да, если я скажу, о чем этот фильм.
Фильма звучит, как «Жить дальше будем». Из уст Кати, жены главного героя.
Да.
Так а что вкладывается в эту фразу?
Ну, вы понимаете, в каком году происходит действие фильма?
Ну, вот если конкретно, честно, не очень.
В 2027-м.
2000 все-таки это будущее.
Конечно, ближайшее, да.
Угу. А почему именно так, что имели в виду сценаристы? Почему они закладывали 30 лет назад написанный сценарий, заложили такую дату?
А представьте себе вот такую мысль. Что будет, если...
Абы да кабы.
Посидим, подумаем.
Фильм предостережения. Фильм предостережения. Если мы не одумаемся, не возьмем себя в руки, не включим мозги, душу не найдем, вот будет это.
Но какая-то безысходность все равно.
Нет, конечно.
В этой сказке. Ну как, они идут по слякоти, вот поэтому не Настю русскому встречают таких же несчастных мужиков.
А разве они несчастные, простите?
Но ничего по крайней себе, мере, так...
они поют, они танцуют, они выпивают.
Несчастные люди тоже могут петь и танцевать? Просто,
ну как, да нет, конечно, не могут.
На похоронах некоторые поют
и танцуют. Да нет, несчастные лежат дома на диване и медленно ползут к кладбищу. А эти активные ребята, вы что?
Там, кстати, музыкальная палитра фильма очень многогранная. Аутентичные казачьи песни, симфония 8 Малера, здесь еще дипхаус Нины Кравец.
Моей жены.
Да, да, это мы знаем, конечно.
И ну специально... да, выдающийся мировой музыкант. То есть моя жена оказалась с годами выдающимся мировым музыкантом.
Здорово.
С международным именем и признанием. Это, конечно, чудеса.
Сергей Эдгардович, а скажите, а как правда вы подбираете музыкальные композиции? Вы сами выбираете или все-таки...
Исключительно сам.
Вот на что вы ориентируетесь, да?
Да.
Вот такой разброс. И Малер, и Нина, супругу свою, и аутентичные казахские песни.
Ну, там еще есть Таиш.
Таиш, да-да-да-да-да.
Вот, это наследница Земфиры, мне кажется, потому что у них, во-первых, один продюсер, что у Земфиры, что у Лаготенко, что у Таиш.
Земфира, кстати, иноагент.
Да, иноагент, надо упомянуть. Извините, мы в средства массовой информации
должны понимать. Я не против, но если она иноагент, значит, она иноагент.
Да.
Я просто с ней работал.
Как выбор вы делаете?
Я немножко музыкант, чуть-чуть.
Мы знаем.
Я бы сказал, что я плохой музыкант.
Ой, да ладно. Опять не верю.
Ну, я играл в Одессе в ресторане, это самые большие мои... А, нет, еще у нас был музыкальный театр. В общем, я играл в ресторане когда-то. Очень просто, какой выбор? Это же как раз вот и есть полифония фильмовая.
Угу.
Да, русские, казацкие, аутентичные песни. А как же? И где дело происходит? Где-то там, в диком поле, на русском, без, этом, как это называется, в общем, в русском диком поле, да, от Урала до Дуная.
На русском бездорожье.
Где-то там это дело происходит. А какие там песни? Вот такие. Когда мы говорим о музыке внутри кадра, когда мы говорим про Deep House, Нины Кравиц, то музыка звучит ведь из автомобиля иностранцев.
Угу.
Она же не звучит у меня за кадром, она в кадре, внутри действия, в автомобиле иностранных людей. В данном случае немцев.
Ну, кстати, я понимаю сочетание этой музыки, потому что у меня в плейлисте есть и Малер, и Нина Кравиц.
А Малер?
Да.
Малер – это вообще некий камертон. И, конечно, будь у меня возможность, ну, действительно, будь возможность, я бы на премьере уговорил Куренсиса сыграть Малера. Он вообще обожает Малера.
Mm-hmm. Ну, у вас симфония номер 8 в исполнении Теодора звучит?
К сожалению, нет. А. Более того, изначально...
Он, по-моему, шестую играл, если я не ошибаюсь.
Он играл шестую, да, и пятую. Но я бы уговорил, и с помощью Нинки она с ним дружит. Дело вот в чем. Понимаете ли, мы же под санкциями, и в том числе под культурными. И моя картина по полной программе прошла всю эту беду. И от фестивалей до выбора музыки. И мне очень нравится исполнение Малеровского Венского симфонического оркестра. Вот, ну, мы обратились, нас послали. Не то, что мы назвали цену запретительную. Нет, mm-hmm. и все, русскому фильму mm-hmm. мы не дадим права на музыку. Поэтому мы взяли очень крутого музыканта русского, который собрал оркестр, большой симфонический оркестр с тем же составом, и просто переиграли 8-ю симфонию Малера. Сами сыграли.
Для фильма.
Для фильма, да.
А вы упомянули, что в вашем багаже там не один десяток, 3-4 десятка картин, но надо упомянуть, что вы над этими картинами работали в большей степени как продюсер.
Как продюсер.
Как продюсер. Да. Это «Ветер», вторая картина именно ваша с точки зрения режиссуры, вы как режиссер.
Да.
А вы работали на тех же самых там и «Одиссея», и «Ковчег», и «Бумер», с Бусловым Петром, и
Телемуратовым.
Да, огромное
Пичелом,
количество, да, Пичелом. А мне интересно, вот когда человек работает с такими мастерами, он, ну, пардон за, в кавычках скажу, но это по-доброму, ничего mm-hmm. плохого, он что-то ворует у них? Вот, ну,
вдохновляется.
Это по-доброму, это, да, вдохновляется. Типа вот камеру повернуть так, и будет кадр шикарный. Или снять там снизу, проехать наверх, как делает Тодоровский, это будет тоже шикарно. Вот каким-то образом. Мы все равно что-то воруем, слова повторяем, фразы.
Ну, только, наверное, не у тех, с кем работаем. С теми, с кем работаешь... Видите ли, я ведь продюсер особенный. Я,
ну, и режиссер тоже.
Я бросил режиссуру для того, чтобы спрятаться за широкую режиссерскую спину моих друзей. А если честно, не кривя душой, я просто от бедности ушел в продюсеры, потому что пока ты продюсер, ты чуть-чуть ближе к деньгам.
К деньгам, да-да-да.
И поскольку я в чужом, холодном, незнакомом мне городе в 93-м году в Москве чуть не сдох с голоду, и как только подвернулась мне, значит, возможность сделать что-то как продюсер и самому себе заплатить хотя бы зарплату.
Угу.
Потому что, будучи режиссером, я помню, что мне два продюсера дали по $100 каждый и сказали: ни в чем себе не отказывай, пиши сценарий, мы тебя ждем.
А по поводу продюсерства, ну, все-таки эта должность появилась, ну, не должность, профессия появилась в России не так давно.
Да, она еще не появилась.
А, все-таки вот я хотел узнать,
да, конечно, нет.
Она сегодня в каком состоянии?
Она в зачаточном, в стадии становления. То есть, конечно же, этих людей, как собак нерезанных.
В том-то
среди
и дело.
Них есть прекрасные...
Вы не поверите, я тоже продюсер на радиостанции называюсь.
Во как, да.
Да.
Нехорошее слово. Я в большой степени от него бежал. Видите ли, в чем дело? В конце 90-х, начале 2000-х, наше сообщество, вот мое поколение, мои друзья, Сильянов, Тодоровский, Эрнст, ну, в общем, те, кто продюсировали кино осознанно, сознательно.
Uh-huh.
Я бы их назвал фильммейкеры, если уж вы так сильно хотите англоязычную транскрипцию. Потому что делать фильм не то же самое, что фильмом владеть, не то же самое, что фильм инвестировать, не то же самое, что получить госбабки и командовать парадом. Это разные вещи. Поэтому давайте будем считать, что продюсер — это не человек и не должность, это функция.
Но руки больше развязаны у кого, продюсера или режиссера?
Конечно, у режиссера.
А от кого фильм в большей степени зависит?
От конечно, продюсера? От режиссера. А, извините, от ни продюсера? От того, ни от другого.
А, от зрителя, от сейчас скажете.
От сценариста.
Да. Сценарий пролежал 30 лет, было сказано, что невозможно было в 90-е снять этот фильм из-за сложности сцен, из-за сложности
постановки. Он был очень дорогой
тогда. Да. Сейчас, но вы при этом сейчас сокращали какие-то сцены в сценарии, но опирались на записки сценаристов, авторов. Насколько вообще сохранен был сценарий вот от тех 30 лет назад, дошедший до сегодня?
Сохранен оригинальный текст. Его, да. Сохранен оригинальный текст на 100%.
На 100%.
Да.
Ну, а остальные
что-то
все
меняли?
Там, да, что-то
приняли. Ни в коем случае, я не позволю себе дописать ни одной буквы к тексту Саморядова.
Нет, а не текст, если я, например, по-другому сцену показывать.
Все менял.
Все менял.
Ну, конечно.
Это
ну,
потому конечно. Что уже устарело...
Нет, совершенно не устарело, потому что...
Той картинки.
Видите ли, я напомню, что Луцик и Саморядов писали киноповести.
Угу, да-да-да,
это не помним. Киносценарий. И когда вы сейчас меня спросили, от кого больше зависит художественное кино, от режиссера или от продюсера, я вам сказал, от сценариста. Вы это пропустили, я предлагаю это обсудить. Очень одной фразой буквально.
Ну, давайте у нас 3 минуты остается.
Все, вот на протяжении всей своей жизни я считаю, что призы за лучший фильм нужно давать сценаристу, а не режиссеру и не продюсеру.
Но соглашусь, но с другой стороны, все-таки сценарист видит по-своему, а режиссер это все уже одевает в другую обертку, ту, которую видит он.
Давайте так, значит, залогом успеха фильма является качественный сценарий. Значит, никакой режиссер никогда не сможет снять плохой сценарий хорошо. Просто никогда, никакой, никто.
Угу.
Более того, очень плохой режиссер не сможет испортить хороший сценарий. Он его, конечно, сделает не здорово, но он не сможет совсем провалиться, потому что хороший сценарий – это огромное подспорье. Это недооцененная категория очень сильно в нашем сообществе. А в мировом она все-таки дооцененная.
Выбор актеров, Сергей Эдгарович, почему вы выбрали именно Феофанова, вот у вас Серафима Гощанская играет, Олег Васильков?
Вы имеете в виду, почему я выбрал дебютантов?
Да, почему они, этих молодых, почему вы не сыграли на известных, молодые, но известные да. есть? Да,
я тот человек, который открыл десятки современных звезд.
Мы знаем.
Я к этому привык. Я понимаю,
дать
чего...
Молодому,
нет, конечно, конечно, нет, я решил дать дорогу себе. Естественно, естественно, что работать с артистами опытными легче, хотя бы потому, что они, у них есть опыт, они учат текст, они меньше бухают перед съемкой.
Более ответственные.
Они более ответственные, они понимают, да, и так далее. И с ними работать интересно, и к тому же для маркетинга, рекламы и продвижения фильма хорошие имена, это серьезно. Однако, да, и они у меня были. У меня 3 варианта подбора актеров было. В конечном итоге оказалось, что когда началась СВО, то все аэропорты на юге нашей страны были закрыты.
В 9 регионах съемки проходили,
да,
надо пометить.
Да, да. И все большие, крупные, занятые артисты оказались недоступны. Потому что не может артист тратить 5 дней на дорогу. Понимаете? Не может. 2,5 туда, 2,5 обратно. А мне нужны были артисты, которые могут мне посвятить все свое свободное время.
А 3 вот этих варианта артистов, там известные имена какие-то были?
Ну, а как же? Ну, а как же?
Юра Борисов, например, был?
С Юрой Борисовым была только беседа.
А,
беседа.
Марина.
Мы как раз в беседе с Юрой...
Ну, что ты теперь от меня хочешь слышать,
Максим? Мы в беседе с Юрой как раз пришли к совместному решению, что у нас ничего не получится, потому что я хочу, чтобы актер не отходил от камеры. Вот он не может туда-сюда летать, ездить, он должен быть здесь.
Погрузиться полностью в процесс,
да? Да,
а полностью фильм не будет
снять. Да, конечно. Да. Юра сказал, давай не будем. А вот Иван Янковский сделал прекрасную пробу, совершенно потрясающую пробу, и он был утвержден вместе с другим известным артистом Алексеем Филимоновым как пара. Но именно тот самый случай, что это артисты репертуарные, у них театр, у них съемки в других картинах. Я был вынужден отказаться, когда были отменены все рейсы. Но с появлением артистов, не известных зрителю, я приобретаю удивительный пластилин, потому что был бы там Янковский, или был бы там, например... У меня даже был еще вариант взрослого такого кастинга, Артем Быстров и Юля Пересильд, например.
Mm-hmm.
Да, был такой вариант.
Ну, да.
В начале, когда мы подбирали. Понимаете ли? А вообще потрясающую пробу сделал Саша Паль.
Но выбрали Даниила Феофанова. Извините, Сергей Эдгарович, у нас просто остается 5 секунд.
Я хочу... Даня очень талантливый человек
оказался. Мы знаем его, кстати, он не такой уж прям молодой. Мы знаем, он был у нас в гостях. Друзья, фильм «Ветер» смотрите в кинотеатр 6 ноября. Спасибо большое. У нас в гостях был кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер Сергей Член. Сергей Эдгарович, спасибо огромное. Спасибо. И вам поклон за вашу работу.
Спасибо вам.